Алексей Шмаков, Оливер Ло, Мастер масок. Глава первая. «Мать вашу!» — выругался я, сплевывая кровь на пол. Кто же ожидает удара, едва открыв входную дверь? А вот мне прилетело. Сейчас на пороге моей съемной квартиры стояли два высоких, широкоплечих мужика в дорогих деловых костюмах. Они были похожи, как братья, одинаковые квадратные челюсти, глубоко посаженные глаза и короткие стрижки. Только вот старший был лысоватый сутул, а младший — с жидким ежиком темных волос и осанкой, будто палку проглотил. На лацканах пиджаков красовалась нашивка с изображением черного ворона в красном круге. Этот герб знают все в империи, герб рода Антоновых, влиятельных торговцев и ростовщиков. Но какого черта им надо? В долг я никогда в жизни не брал, и не собираюсь этого делать, в каком бы дерьмовом положении сейчас ни находился. Не теряя времени, на одних инстинктах резко бросился вперед и со всей силы ударил лысого локтем в грудь. Тот отпрянул назад, хоть и видно было, что этой громадине мой удар, что слону дробина. Тут же развернулся и врезал крюком справа в его челюсть, а потом бросился к окну. Второй лишь усмехнулся краем губ, глядя, как я откинул его напарника и решил сбежать через окно. Он дернул рукой с незнакомым символом, который был выжжен на ладони, словно татуировка. По лицу пробежала рябь, и спустя мгновение на нем возникла странная маска, похожая на личину хищной птицы с загнутым клювом. До окна я так и не добрался. Какая-то неведомая сила отшвырнула меня назад, а потом резко прижала к полу. Дышать становилось все труднее, грудь словно сдавила тяжеленной балкой. Я попытался пошевелиться, но тщетно. Ни руки, ни ноги по-прежнему не могли сдвинуться ни на миллиметр. «Да какого черта здесь происходит? Это что, магия?» Тем временем лысый уже выровнял дыхание и с насмешливой улыбкой пнул меня в бок ногой. Я закашлялся, чувствуя, как ребра хрустнули от удара, а к горлу подступила желчь. Боль пронзила все тело, но я стиснул зубы, сдавливая стон.
«А пацан толковый, знает, куда бить», — гоготнул он. «Может, того? Если не он, просто возьмем его вышибалой».
«Не до этого. Давай скорее проверяй, пока имперская полиция сюда не заявилась. Это свободные районы, мы не можем находиться тут долго». Лысый закряхтел, доставая из кармана странную коробочку, внутри которой оказался не менее странный перстень. В золотой оправе переливался кроваво-красный камень, проявляя какие-то странные символы, похожие то ли на руны, то ли на какие-то древние письмена. Ей-богу, более идиотской сцены и представить было нельзя. Мордоворот наклонился, схватил меня за правую руку и нацепил перстень на безымянный палец. Он что, мне предложение собрался делать? Как только перстень оказался у меня на пальце, случилось нечто странное. По всему телу прошло непонятное, но приятное покалывание, которое даже заглушило боль от удара. А после от перстня пошло красное свечение, окутавшее меня. Мастер найден. Идет подготовка системы.
«Вы чего делаете, уроды?» Прохрипел я, не понимая, что случилось.
Какого черта сейчас произошло? Что это за слова появились у меня перед глазами? Какая еще система? И уроды как будто бы послушали. Лысый тут же стянул перстень и положил обратно в коробку.
«Это он, слышь? Сынок Арсеньева тоже мастер, прикинь? Редко когда такое два поколения подряд. Повезло тебе, щенок».
Тут меня словно молнией ударило, дыхание сдавило, а сердце пропустило несколько ударов, но совсем не из-за пресловутой магии. Или что там использовал этот уволень в маске? «Вы знаете моего отца?» — все так же с хрипом выпалил я. Маг в маске сделал сложный пас рукой, и давление многократно усилилось. Казалось, еще чуть-чуть, и меня попросту раздавит. «Твой папашка задолжал нашему дому немалую сумму», — процедил Макс сквозь маску. 500 тысяч. Представляешь, какие это деньжищи? 500 тысяч. Эта сумма превышала годовой доход небольшого поместья. Как отец смог залезть в такие долги? Деньги — это все ерунда. Гораздо важнее, что он украл реликвию босса, передающуюся в роду Антоновых уже 300 лет. Его голос стал угрожающе тихим, а давление снова усилилось. Таких в нашем мире четвертуют. Я собрал все силы, чтобы выдавить из себя. Да пошли вы! Мак хмыкнул и немного ослабил хватку. Я судорожно глотнул воздуха. Нет, парень, теперь мы от тебя никуда не уйдем. Ты ответишь за поступки отца. К счастью, помимо огромных долгов, он оставил кое-что ценное. Тебя. Ты мастер, значит, твоя жизнь чего-то достоит. Ты уж подумай, вариантов не так много. Либо отдаешь долг, либо отрабатываешь эту сумму во благо дома Антоновых. В противном случае, просто учти, мы знаем, где живет твоя мать. Внезапно где-то на улице послышался свист полицейского. Мак выругался и махнул рукой. Давление тут же исчезло.
2 дня на раздумье, потом придем за ответом. Бросил напоследок второй бандит, и они скрылись за дверью. «И не вздумай обращаться в полицию или к каким другим идиотам. От этого зависит не только твоя безопасность, но и твоей матери», — послышался удаляющийся голос Лысого.
До меня донесся странный шорох, а затем наступила тишина. Я с трудом поднялся, цепляясь за стену и морщась от боли. Голова шла кругом. Отец жив, я знал. Я не верил, что он погиб. А сейчас я не верю, что он обокрал Антоновых. Это же чистое самоубийство. Отец точно не мог совершить столь глупый поступок. Он всегда был крайне рассудительным и осторожным человеком. Смесь ярости и обиды глубоко засела у меня в сердце. Но вместе с тем я понимал, мне одному теперь расхлебывать все это дерьмо. Я не собирался умирать. Но и работать на этих ублюдков не хотелось. Еще неизвестно, что они собираются меня заставить делать. Но я должен как можно больше узнать об отце. Я должен его найти. А еще этот странный перстень и та надпись. Они сказали, что я мастер. Но мастер чего? Отодвинув эти мысли на потом, доковылял до ванной и аккуратно промыл раны на лице и теле, стараясь не морщиться от боли. Затем подошел к старому зеркалу в углу комнаты и вгляделся в свое отражение. Острые скулы, хищный разворот бровей и глубоко посаженные карие глаза придавали мне сходство с каким-то небольшим, но злобным хищником. Волосы цвета каштана были взъерошены после драки, а на скуле красовался багровый синяк, оставленный тем увольнем из дома Антоновых. Тяжело вздохнул. Что ж... На ответы на все вопросы я мог получить лишь от одного человека — своей матушки. Она жила в небольшом поместье на окраине столицы Северной империи. Утром я покинул свою скромную квартирку в рабочем квартале города и отправился к матери. Приходилось петлять улицами и постоянно проверять, не следит ли кто за мной. Город уже ожил, начиная свой обычный день. На мостовых громыхали экипажи и автомобили, поднимая клубы пыли. Торговки зазывали прохожих к своим лоткам с выпечкой, запах которой приятно разносился вокруг. Мимо снующих пешеходов важно проезжали городовые. Над крышами домов парили торговые дирижабли, напоминая о величии империи. Из репродукторов на столбах лилась бодрая музыка. Яркие плакаты на стенах анонсировали выступление какой-то популярной певицы в местном кабаре. Множество людей бежали по своим делам, не обращая ни на кого внимания. И никому из них точно нет дела до того, что ко мне вчера приходили мордовороты от Антоновых. Всем плевать на парня, потерявшего на днях работу в университете. Через час я добрался до окраины столицы, где среди зеленых полей пряталось небольшое поместье. Пройдя по аккуратной аллее, Отметил, что матушка отлично справляется со всеми хозяйственными хлопотами в одиночку. Сад выглядел ухоженным, а домик — чистым и опрятным. Это было скромное, но уютное гнездышко, которое отец оставил нам перед уходом. Однако в этот раз я заметил то, что никогда не бросалось мне в глаза ранее. Солнечный свет как будто огибал это поместье, словно оно находилось под каким-то куполом. То ли привиделось, то ли это была какая-то странная игра света. Поднялся на 3 ступеньки и постучал в дубовую дверь с медной ручкой. На пороге показалась моя матушка. Несмотря на седину в волосах и морщинки в уголках глаз, она все еще была красива. Увидев меня, матушка радостно улыбнулась. «Коля, сынок, как я рада тебя видеть!» Она крепко обняла меня, но тут же отстранилась и обеспокоенно нахмурилась. «Что случилось с твоим лицом? Опять дрался?» «Да ерунда, матушка», — отмахнулся я. «Просто неудачно упал». Мы прошли в дом, и за столом я решился заговорить о том, ради чего пришел. «Матушка, я должен кое о чем тебя спросить. Это касается отца». Лицо матери тут же помрачнело. Она поджала губы и строго посмотрела на меня. «Коля, мы же договаривались. Больше не говорить о нем в этих стенах. Я не желаю ничего слышать об этом человеке. Я помню, но сейчас не тот случай. Ко мне заявились ростовщики из дома Антоновых за его долгом, и я, не говоря ни слова, она встала, удалившись куда-то в комнату, а вернулась уже с толстым конвертом в руках. Эти уроды решили, что могут стрясти долги с тебя? Сколько им нужно? 500 тысяч. Тут 100 тысяч. Все, что я успела собрать. Можно будет заложить поместье, и тогда... Нет, матушка, я не хочу впутывать тебя в это дело. Если они не заявились сюда, значит, не нашли тебя». Матушка вздохнула и закурила сигарету. Комнату наполнил тяжелый запах табака. Сколько я ни пытался, так и не удалось справиться с ее пагубной привычкой. «Коля, твой отец связался с опасными людьми. Я не хочу, чтобы ты повторил его ошибки». «Я и не собираюсь. Мне нужно совсем разобраться. А для этого хотя бы понять, с чего начать. И ты...» В этот момент я почувствовал странное покалывание на пальцах. Те самые всполохи алой энергии, которые я видел, когда тот бандит надел на меня перстень. Что это значит? И почему я ощущаю это здесь, в отцовском доме?